Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 июня 2019 года. Мои мысли в Твиттер 2 июня 2019 года. Только после изолирования себя от получения света в абсолютном нуле, где нет желания человека, можно принимать свет в отдаче, в его света совершенстве, без сокращений, для пользы человека и входа в святость. Цель работы – быть на низшем уровне, всегда заново принимая власть Творца верой выше знания, в наивности, и принимать это в радости, будто в полном знании. Проверка в том, что никогда не падает и всегда в радости, ведь любые состояния в желании и в разуме принимает выше знания. Малхут – основотворение, черная точка. Если не желает увеличить свое состояние, то не может упасть. Если принимает работу в черной точке в любом состоянии, достигает слияния с Творцом и получает свет свыше, ведь нет намерения получать и наслаждаться светом. Путь веры выше знания значит не считаться с чувствами и знаниями. Творец наблюдает и знает, что хорошо для нас, поэтому мне не важно, как я ощущаю себя, если хочу доставить радость Творцу. И хотя я не чувствую совершенства в моей работе, но со стороны Высшего я в совершенстве. Зор Хаей Сара, пункт 21. Счастлив, кто умаляет себя в этом мире, как велик он в мире вечном. А кто велик в этом мире, тот мал в вечном мире. Творец возвеличивает того, кто умаляет себя. Счастлив тот, кто умаляет себя в этом мире, как велики достоинства его в мире вечном. Представляй, будто удостоился полной веры в Творца и ощущения, что Творец управляет миром добром, и это получают творения. А видя страдания свои и мира, говори, что видишь их в своих неисправных свойствах, чтобы исправить себя, пока не увидишь абсолютно доброе управление. У человека нет сил идти против желания наслаждаться, ведь не ощущает в этом никакого наполнения. Но Творец убирает вкус и оставляет только возможность просить сил работать ради Творца. Творец возбуждает в знании зло, чтобы помочь подняться к вере выше знания, осознать, что ощущает зло, потому что в свойстве ради себя, а иначе бы ощущал добро. И в мере веры выше знания в добро приходит в знании к ощущению зла, которое толкает к исправлению просьбой об отдаче. Получаемое в эго-желании называется знание. Чтобы постичь Творца, нужно строить ощущение выше эго-знания. Именно для этого и создано эго, свойство нашего мира. Выше эго строим веру, вопреки свойству получать, как видит мои эго-свойства Творец. Два постижения – земное и духовное. Чтобы созданию постичь Творца, он должен над свойством получать – знанием, строить свойство отдавать – веру. Творец помогает, создавая в человеке пустоту. Остается идти выше пустоты, создавая в себе, выше разума, свойство величия, ощутить Творца, желая постичь в вере, не в знании. Быть в духовном означает оставаться человеком и идти выше него, верой выше знания. Даже если может в знании видеть Творца, предпочитает быть в вере над предлагаемым знанием. А вера становится инструментом раскрытия Творца, ведь весь на отдачу, в заботе не о себе, а к Творцу. Левая линия, что видит в разуме свои и мира недостатки. Правая, что видит выше разума свое и мира совершенство. Средняя, когда, несмотря на то, что видит в левой линии, идет вопреки выше разума. Таким образом, нуждается в левой и правой линиях, чтобы идти в средней, вере выше знания. Люди вступили в новую геологическую эпоху под названием антропоцен – эпоха человека, когда люди начали наносить непоправимый ущерб планете. Привести людей к равновесию с природой можно только исправив природу человека. Методика исправления природы человека одна – Каббала. Видит, что мир плохой, но усилием желает видеть его как Творец, что мир совершенен, получая все от совершенного Творца. И будто чувствует это в своих ощущениях. И так ощущает силу жизни и радость в сближении с творящим добро Творцом. Результат достигается просьбой к Творцу помочь идти выше знания, в радости, будто достиг духовного знания. И хотя тело не желает идти вопреки знанию, просит радость, как должно быть у работника высшего. Просит не видеть величие, а просит радость выше разума, будто он в разуме. Иерусалим – это показатель духовного состояния народа. Это очень жесткий город, ведь он проявляет истинное отношение сердца каждого к объединению. Иерусалим может быть или центром разобщения народа Израиля и мира, или центром его единства. Чтобы Иерусалим стал подлинной столицей, центром единого народа, нам нужно завоевать его в себе, вернуться к доброй связи, научиться преодолевать конфликты и рознь. Лишь так, на соединении сердец, мы сможем отстроить страну Израиль, устремленную к Творцу. Израиль – это народ, поднимающийся к отдаче, любви к ближнему, поручительству, сопереживанию. Иерусалим – столица, сердце народа, вершина духа, средоточие власти над собой, над своим эгоизмом. Вне стремления к объединению, к любви к ближнему, Иерусалим – клипа. Должен радоваться малому состоянию больше, чем большому. В большом состоянии укрываться малым состоянием от эго-помех. А в малом состоянии может прийти к раскрытию, ведь нет страха от поражения эго-помехами. Поэтому Творцу больше радости от малого состояния, чем от большого. Мир живет по своим законам. Желающий раскрыть Творца, хотя видит плохой мир, должен видеть его хорошим. Перенести неисправности мира с Творца на себя, свои свойства. Добрый Творец – злой, неисправный я. Поэтому вижу мир таким.
Радиоверсия.
Привнести в мир Творца. Вопрос. Когда мы распространяем, не становимся ли мы исправителями мира? Ответ. Конечно, становимся. Это действительно так. Что значит исправители мира? Творец дал нам мир испорченным, а мы, внося Творца в этот мир, исправляем его. Творец создал неисправленный эгоистический мир. Если мы привносим в него свойства отдачи, то таким образом мир исправляется. Поэтому наше действие называется исправлением мира, тикун олам. Творец так и говорит: «Я сделал мир неисправным, испортил его, а мои дети его исправили», то есть победили меня, сыновья мои. Вопрос. Что тогда значит, что в мире нет ничего, чего бы не хватало в нем, и ничего не надо менять? Ответ. В мире ничего не надо менять, кроме как привнести в него наличие Творца. Всем остальным мы только еще больше портим мир. Наслаиваем неисправность на неисправность и только усугубляем свой путь. Единственное, что нужно нам – раскрыть Творца в мире, ничего другого. Из урока на русском языке 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока номер 1 Конгресса в Нью-Джерси 24 мая 2019 года. Часть 4. Изучая Каббалу, очень важно задавать вопросы. Любое понятие постигается через вопросы и ответы, ведь все творение состоит из желания и наполнения. Желание – это вопрос, недостаток, а наполнение – ответ, свет. Кроме них двоих ничего не существует. Если у человека есть ощущение недостатка, то он может учиться, постигать, продвигаться, а нет – так нет. И если записывать, что хочет спросить, то по дороге произойдет множество выяснений. Зачем я это записываю? Действительно ли мне нужен ответ? Что именно я хочу узнать? Еще 1000 попутных вопросов. И пока вы запишете вопрос правильно, возможно, уже найдете ответ. Формулировка вопроса – это выяснение своего желания. И если мое желание соответствует тому, что желает мне дать Творец, то я получу ответ. Творец начнет раскрываться во мне. Поэтому очень важны вопросы, а ответы приходят сверху. Творец создал желание, наполнил его насколько возможно, а затем разбил. Получилось множество желаний, отделенных друг от друга, эгоистичных, противоположных обломков. В той мере, насколько они теперь пробуждаются, стремясь объединиться обратно в одно желание, каким оно было до разбиения, они обращаются к Творцу с просьбой их соединить и получают силу Творца, Высший Свет. Свет каждый раз помогает им еще немного соединиться и выяснить, насколько они противоположны друг другу. Это соединение желаний называется «дом». И поскольку он весь построен на единстве, отдаче, то называется «святым домом», то есть храмом. Нам главное пройти самый начальный этап и заложить основу дома. Достаточно построить даже не первый этаж, а цоколь, и мы уже начнем в нем чувствовать, как наше объединение наполняется Творцом. А все остальные ступени уже легче пройти. Ведь мы хотим построить высоченный дом из соединения всех наших желаний, чтобы их наполнил Творец. А для высокого здания необходим очень глубокий фундамент в земле, почти на ту же глубину, как высота дома. Поэтому невозможно начать приближаться к Творцу, пока мы не выясним между нами все наши желания, наше взаимное включение и противоположность. В группе нам надо представить, что мы наглухо заперты на замки и засовы. Наши желания – это те самые тюремные решетки, которые мы не можем взломать. Только товарищи способны это сделать. Как написано, сам заключенный не может вызволить себя из тюрьмы. Только товарищи могут его освободить. Поэтому я должен работать над ними, а не надо мной. Никто не работает над самим собой. Если я переживаю о себе и забочусь о том, чтобы самому подняться и сбежать из этого мира, из этой тюрьмы, то этим только закапывая себя еще глубже в подземелье. Я обязан заботиться только о товарищах, чтобы вызволить их из эгоистической тюрьмы, спасти. А они сделают то же самое для меня, согласно принципу «да поможет человек ближнему». Для этого нам необходима организация, союз, взаимное поручительство, общая цель, совместные усилия. И тогда добьемся успеха. Из первого урока Конгресса в Нью-Джерси, 24 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Тайна единения мужского и женского начала. Часть вторая. Две силы природы, мужская и женская. Весь наш мир, неживая растительная, животная и особенно человеческая природа, один сплошной эгоизм. Каждый элемент природы и все их объединения в живые или неживые, растительные и животные организмы действуют только по одному единственному принципу – как можно больше поглотить полезного для себя и как можно больше выдать из себя того, что может быть мне неугодно, неправильно, нехорошо. Это чистый эгоизм, здоровая программа природы, которая находится в нас и управляет нами. Насколько мы можем управлять ею? Практически ни на йоту. В нашем состоянии мы являемся действующими марионетками. В каждом из нас и во всех вместе заложена эгоистическая программа, согласно которой мы действуем. Нам кажется, что мы действуем самостоятельно, а на самом деле нами управляет сила природы. Она поворачивает нас слева направо, справа налево, куда угодно и как угодно, по любым векторам. И мы выполняем эту программу, даже не представляя, что находимся в ее власти. Именно в такой эгоистической природе мы существуем, как абсолютно управляемые ею элементы. Когда у человека возникает вопрос «для чего я существую?», то получается, что в природе как будто возникает некоторая погрешность, неисправность. Как может быть, чтобы полностью управляемый человек вдруг спрашивает «кто я? Для чего существую? Как?» Дело в том, что природа сама вызывает в нас такой вопрос, дает нам какую-то свободу воли, чтобы мы начали спрашивать о себе, о своей судьбе. Для чего? Как? Это непросто. Такие вопросы возникают далеко не у всех людей. Но в процессе нашего эгоистического развития все большее количество людей спрашивает об этом. В принципе, это единственный вопрос, который природа возбуждает в нас для того, чтобы мы заинтересовались программой своих поступков, своего развития, своей жизни. Для чего, почему, что мы делаем, выполняем ли мы инстинктивно все, что есть в нас, или можем каким-то образом менять свои поступки. По крайней мере, критически оценить, откуда в нас появляются эти мысли. С этого момента человек становится человеком. А далее он движется к тому, чтобы осознать, что он управляем, что он не хочет этого, что управление, которое природа предназначила ему, вредное, злое, плохое, и надо что-то делать с ним, и так далее. В общем, духовное развитие человека начинается именно с вопроса «зачем мне жить? Для чего я живу?». Кажется, что это депрессивный вопрос, а на самом деле он очень нужный, поскольку именно из такого состояния человек начинает исследовать, что мной управляет, зачем, почему, согласен я с этим или нет. Я желаю постичь источник моего управления. Я не согласен с ним, я хочу действовать по-другому, жить по-другому. Я хочу подняться выше своего источника управления, выше той силы. Я не согласен с порабощением, которое она несет мне. Когда человек начинает себя исследовать, он докапывается до правильных книг. Как правило, это наука Каббала. Иногда ему сначала попадаются книги по психологии, но если он копает дальше, то, конечно, приходит к Каббале. И тогда ему становится ясно, что им управляет высшая сила, природа или Творец, что в принципе одно и то же. Он желает разобраться, куда она его ведет, для чего он существует, как она им управляет. Он начинает понимать, что управляем как бы двумя силами, положительной и отрицательной, а сам является нейтральным. Даже присущий ему эгоизм, желание наслаждаться, это тоже не его, а наводка свыше. То есть он представляет собой абсолютно нейтральное тело, на которое с одной стороны воздействует эгоистическая сила, вынуждающая его так действовать, а с другой стороны, возможно, и альтруистическая сила, которая все время находится в противоречии. В общем, человек начинает исследовать сам себя. Отрицательную эгоистическую силу, которая в любом объекте природы, включая человека, как правило, впирает, всасывает в себя, потребляет, получает, мы называем женской силой. А положительную, отдающую, наполняющую силу мы называем мужской силой, Творцом. И получается, что природа делит нас на две части. Но это не имеет отношения к мужчинам и женщинам в нашем мире. Здесь мы все абсолютно одинаково эгоистичны. На нас практически действует лишь одна отрицательная сила, а положительная необходима только для того, чтобы развить в нас еще больше отрицательную силу. Вопрос. Вопрос о смысле жизни, к которому мы приходим, это женский вопрос в нас? Ответ. Нет. Когда пустота в человеке достигает определенного состояния, и он понимает, что вся его жизнь абсолютно бесполезна, не имеет никакой ценности, представляет собой всевозможные чисто механические действия с его стороны, тогда он уже начинает спрашивать, зачем и для чего. И хотя это действие исходит из отрицательной силы, но относится уже к положительной. В человеке начинает говорить частичка Творца, частичка свойства отдачи. В нем уже возникает противодействие между двумя силами. Продолжение следует. Из урока на русском языке 3 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Основная цель существования евреев. Вопрос. Если все вокруг управление Творца и он единый, то и нашествие Гитлера тоже входило в программу управления. Чем через это Творец приблизил человечество к своему замыслу? Ответ. Естественно, все исходит только от Творца, и никто из выполняющих эти действия сам по себе не виноват. Он является всего лишь марионеткой. Хотя одному человеку предназначено быть проводником доброй силы в нашем мире, а другому злой силы, но на самом деле никто сам не выбирает эту миссию. Поэтому с точки зрения Каббалы нет виновных и невиновных. Все зависит только от желания выполнить свое предназначение. Что касается Холокоста, мы уже не раз говорили об этом. Все происходит только для того, чтобы заставить евреев, как несущих методику исправления человечества и приведения его к одной единой системе, самим реализовать эту методику и показать пример другим. Они должны стать светом для народов мира, чтобы все увидели возможность достичь единения и в этом единении раскрыть единственную высшую силу природы. Это является основной целью существования евреев, группы, некогда собраны из представителей всех народов мира древнего Вавилона. И поэтому, если они достигнут объединения, то этим проведут высший свет единения через себя на все народы мира. И в конечном итоге все достигнут правильного, благостного сосуществования, подобия природе, Творцу. Все зависит от того, насколько евреи будут объединяться между собой. Им это очень сложно, поскольку они являются сборной командой из всех народов мира и находятся в огромном отдалении друг от друга. Для того, чтобы их каким-то образом сблизить и не дать разбрестись в разные концы мира, и существуют такие несчастья, как Холокост. Они были во все времена, чтобы снова и снова заставить евреев сближаться. Другого выхода нет, потому что сами они этого делать не хотят. Сегодня мы вновь находимся в состоянии, когда либо антисемитизм своим давлением заставит евреев объединиться и показать миру методику единения, либо они сами добровольно сделают это. Причем проблема не только в евреях. Они всего лишь начинают реализовывать методику объединения мира, а в итоге все народы должны это закончить. Все ради человечества. Поэтому до тех пор, пока евреи не объединятся, весь мир будет их ругать и ненавидеть. И как только начнут сближаться, мир поймет, что они несут ему благо. Будем надеяться, что так и будет. Из урока на русском языке 27 января 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 94. «Бетох ами анухи ешевет» – «Я пребываю в своем народе». Комментарий. «Я пребываю в своем народе, в тех, кто объединяется в одно целое, чтобы раскрыть в этом единении Творца, свет, любовь, отдачу». Конец комментария. «Я не отходил от него 2 дня. Помыл его, сменил пижаму, закутал в одеяло, сидел все время рядом. В общей палате было 6-8 человек, такие же старики, как он. Один из них стонал беспрерывно, и я решил настоять, чтобы вернули Рабаша в отдельную палату. А Рэбе мне говорит: «Не надо, Михаэль. Бетох ами анухи ешевет. Ты иди спокойно, я посплю сейчас. Чувствую, засну. Иди. Приезжай ко мне завтра утром пораньше. Я хочу успеть одеть тфилин». А потом берет меня за руку и говорит: «А это вот тебе тетрадка Шамати». И дает мне свою синюю тетрадь, с которой никогда не расставался. Просто вкладывает мне ее в руку. «Возьми ее себе и занимайся по ней. А теперь иди». И я ушел. Оглянулся перед тем, как выйти из палаты. Он приподнял руку, прощаясь. Так я и вышел. Еще подумал: почему он отдал мне свою тетрадь? Почему отдал именно сейчас? Что он этим хочет сказать? Я подумал об этом, но не понял тогда, что так он прощается со мной. Он отдавал мне самое дорогое, то, что пронес через всю жизнь, записки отца, с которыми не расставался. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне удивительно и странно думать, почему я не остался, почему согласился с ним, как он сумел усыпить меня. Но снова и снова понимаю, что ничего я не мог сделать, что все в руках Высшего, и все, что не делается, делается им, и мы ничто перед ним. Ничто. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Совместить двойное изображение мира. Вопрос. Для того, чтобы достичь состояния истинной любви, надо соблюдать единственный закон мироздания – подобие свойств. То есть я должен уподобиться свойствам той природы, той первопричины, которая меня создала? Ответ. Да, нам нужно уподобиться природе, в которой мы на самом деле находимся. Но как узнать, что это за природа? Поэтому нам дана группа, якобы существующие люди, с которыми я должен войти в интеракцию, считая себя и их одним общим целым. Таким образом я достигаю фокуса, как, допустим, из 2 фигур или линий я навожу резкость и превращаю их в 1. Вопрос. Каббала говорит, что природа альтруистична, а мы, люди, творение, эгоистичны. То есть у нас эгоцентрическое мышление, и мы должны привести себя в подобие природе. Хотя мы и понимаем, что такое альтруизм, но в принципе мы особо не видим его в природе. Это та же материя. Она тоже эгоистична? Ответ. Когда Каббала раскрывает человеку методику его исправления, то становится методикой его воспитания. Она объясняет ему, каким образом он должен меняться, и в соответствии с изменениями в себе он увидит исправленный мир. Так это работает. Человек должен понять, что в его поле зрения находится двойное изображение мира, и он должен его совместить. Совмещая себя с остальными в одно общее целое, в один объект, он исправляет себя и видит мир исправленным. Природа Творца, создавшего нас, альтруистична, и нам надо стать подобными ему, то есть свойству абсолютной отдачи. Творец специально создал нас противоположными себе, чтобы мы смогли из обратного состояния постичь его. Совмещая в себе абсолютно отрицательные и абсолютно положительные свойства, человек сможет подняться на следующий уровень ощущения мира. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 26 ноября 2018 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.